Мир вам, дорогие слушатели! Продолжим рассмотрение семи храмов Божьих и их отношений ко тьме. В прошлой проповеди мы с вами рассмотрели два, и сегодня мы должны с вами рассмотреть все оставшиеся, 3, 4, 5, 6, 7. Переходим к третьему храму, храму Зарававеля. Его строительство было побуждено персидским царем Киром. Бог возбудил царя Кира, который мобилизовал евреев, расшевелил этот Божий народ. Евреи двинулись в путь. Им вернули всевозможные драгоценные вещи, золото и серебро. Эти вещи, которые при разрушении храма Соломона были украдены и увезены в Вавилон. Теперь снова изъяты из дома Вала и помещены в храм Ездра-Неемии, который с большими хлопотами был построен при Зарававеле, Ездре, Неемии, Агее, Аввакуме и Захарии. Он не был таким, как старый храм, но это был храм, который имел подтверждение Господа. Он был, вероятно, без ковчега завета, без умилостивления. Под управлением Офни и Финеиса ковчег завета был из скини собрания удален и больше никогда туда не возвращен. Никогда. Вероятно, ковчег завета был перенесен в Иерусалим, где Давид построил для него временную палатку. Но скиния собрания никогда больше не вернулась. Место собрания без умилостивления, можем сказать. Затем появились пророческие указания, то есть тезисы. Последним пророком был Малахия, примерно 400 лет до Христа. Вплоть до последнего пророка Бог много говорил, бесконечно много. Затем Бог перестал к Израилю говорить. Ему больше нечего было сказать своему народу. Он уже слишком много сказал и теперь замолчал. Затем этот народ показал себя абсолютно нефундаментальным. Это Израиль. Он не был старательным исследователем Ветхого Завета. Затем добавился Талмуд. Вавилонский Талмуд был соединен с палестинским. Затем появились еще Митраш. Затем появились апокрифы. А затем появились секты фарисеев, саддукеев и другие. Книжники, из которых Ездра был первым книжником, конечно, были еще связаны с Ветхим Заветом. Первые книжники, как минимум, были еще фундаментальны, а все остальные – нет. Затем возникло очень многое, что было пред Господом мерзостью. Даже при переводе Ветхого Завета на греческий язык одновременно были переведены и апокрифы. Потрясающе, до чего дошел народ Божий. В это время возник Талмуд с его различными частями, Мишна и Демара и другие вещи. Я лично верю и убежден, что к этому времени относится также возникновение первых авторов Каббалы. Вначале они передавались устно, а в 12 столетии были записаны. Мы знаем, что Каббала является главным входным элементом в современный спиритизм. И должен вам сказать, дорогие слушатели, что уже со времен Соломона существуют масоны современные. Это сатанинская церковь. Фраймаура по-немецки, масоны, они, сатана имеет свою церковь здесь, на земле, сейчас, как и мы. Во Франкфурте она есть такая, и в 12 часов ночи они собираются и заседают. Некоторые люди, в частности, мадам Лаватская, Элистер Краила и другие, с помощью этой литературы нашли эти женщины вход в глубочайшие сферы демонии. И все это идет насчет Божьего народа. Как все же глубоко пал народ Божий. Страшно! Затем мы приходим ко времени господства Телакитов, примерно 170 лет до Христа. Тогда был один царь по имени Антиох Эпифан IV, наверное, слышали о нем. Это был человек, который так же, как и Гитлер, был предшественником Антихриста. Он вошел в храм, это можно прочесть в книге Маккавеев, которая является книгой исторических фактов, вытащил все вещи и разбил их, поставил в храм идолов, посвятил храм Зевсу и принес на алтаре свинью в жертву. Это был первый грек в храме Божьем. И этот грек, дорогой слушатель, сидит и сегодня еще в храме Божьем. Он сидит в деликатной форме, поэтому трудно рассматриваемый. Когда государственная форма и демократия стали принимать все больше размах, существо которых мы представляем древнегреческим духом, то этот дух стал соответственно вноситься и в церковь Иисуса в начале последнего столетия, можно сказать, теперь 20-го столетия, многие поместные собрания были демократизированы. Это значит, что в первую очередь были обессилены духовные предписания Ветхого и Нового Завета, а вместо них введены демократические правительственные формы. Тогда молодой верующий, в то время которого принимали в члены собрания, имел на основании силы избирательного бюллетеня те же права решающего голоса, как и старый член собрания, который имел 40-летний стаж верного служения Церкви Иисуса. Это греческий дух. Если больше потрудиться в этом вопросе и глубже разобраться, что, собственно, сравнивается или скрывается за демократией, то можно понять, что за ней стоит дух, который нельзя связать со Словом Божьим. Даже если кажется, что эта демократия сегодня хорошо функционирует, и кажется, что свобода отлично процветает, но это был первый грек в храме Божьем, затем приезжает 20 лет до Христа Ирод Великий с намерением перестроить, сделать его большим, перестроить храм Божий. И это действительно случилось. Перестройка длилась очень долго, и даже во времена Иисуса еще не закончилась. Примерно 68 лет после Христа перестройка храма была закончена. А 2 года позже Бог сказал свое слово о том, что Он думал об этой идумейской перестройке. От этой перестройки мы имеем жалкий остаток. Что именно? В Иерусалиме, стену плача, западную стену. Вот и взгляните на этот сегодняшний слабо или совсем не фундаментальный еврейский народ, который избрал эту стену своим главным святилищем. Стены, которые построены руками кем? Исава, Идумея, это Идумея, Эдом, Сеир, Исав. Проклятая родословная, через пророка Авдия Господь пророчествует полное уничтожение идумеев за их враждебное отношение к Якову. Они построили эту, в кавычках, святую стену плача, а Яков стоит перед ней и молится, и причитает сегодня. И тут мы видим, как Божий народ, евреи, нуждаются в новой историке, критической ориентировки и высказывания Слова Божьего. Этого Иаков еще не постиг, а мы с вами разбирали Бытие, глава 35, восстановление Иакова в Израиле. Можете это теперь в духе связать. А то, чему он преклонялся, приходит из Эдома. Мы не хотим иметь с этим ничего общего. Мы хотим полностью стоять под благословением Господа. Дорогой слушатель, если современный еврей еще не является Детем Божьим, то ему не остается ничего другого, как усиленно склонять перед Богом колени, если он читает Ветхий Завет и следит за ходом развития исторических событий, которые были такими трагичными, то он должен только одно постоянно говорить: «Господи, я виноват, виноваты мои предки, прости мне, прости». Больше ничего и говорить не нужно. А затем появляется Иисус. Теперь Иисус приходит. И приходит в храм Зарававеля. Его еще называют храмом Ездра-Неемии, который Ирод хотел улучшить. Иисусу было 12 лет, когда он первый раз посетил этот храм. И тут он сказал следующее: «Мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему». Евангелие от Луки 2:49. И тем не менее, он говорит об этом храме как о принадлежности его отца. Примерно 20 лет позже он приходит еще раз в этот храм. В Матфея 21:12 читаем об этом посещении следующее: «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: написано, дом мой, дом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Вот словами Иисуса уже все сказано. Уже в Иеремии 7:11 читаем о вертепе разбойников в отношении храма Соломона, незадолго до его разрушения. Вертеп разбойников очень интересным. Он говорит о своем доме. Иисус говорит о своем доме как о вертепе разбойников. Это же противоречие, а? Либо это есть дом Господа, либо вертеп разбойников. Не может же этот дом одновременно принадлежать двум личностям. Но здесь мы должны различать владельца храма от того, кто занимает или оккупирует этот храм. То есть различать хозяина от владельца. Владелец Иисус, а хозяином стал сатана. Если у меня украдут машину, то я являюсь еще ее хозяином. Хозяином, да? Так, хозяином, но уже не владельцем. Я не владею, владеет тот, кто украл. Ею владеет уже другой человек. Владелец. Значит, хозяином дома Божьего был Господь, а владелец – владелец сатана. Бог хочет также и владеть тем, что ему принадлежит. Но не всегда это так, как и в этом случае. Владельцем являлся разбойник. Итак, переходим к четвертому храму. Только что мы рассуждали о вертепе разбойников. А в Иоанна 10:1 Господь говорит о разбойниках. О разбойниках. Кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник. Противоположное пастуху есть разбойник. Враг сатана является заклятым разбойником. Вертеп разбойников. Невероятно! Как может Бог избрать такую формулировку для своего храма? Он это делает потому, что для него важнее истина, чем хорошая формулировка. Истина. Вот так. В отношении четвертого храма прочитаем Иоанна глава 2 стихи 18-21, где сказано: «На это иудеи сказали ему в ответ: каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать? Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его. На это сказали иудеи: сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его? А он говорит о храме тела своего». Храм тела нашего Господа есть четвертый храм, о котором говорит Библия. Этот храм, как и все другие храмы, подвергался массивным атакам врага. В Евангелии от Луки 4:13 и 22:53 читаем об этом. «И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени, Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы». Теперь приходит решающее слово. Это мы находим в четвертом храме в отношении его ко тьме. Для этого читаем Иоанна 14:29. «И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, это сатана, и во мне не имеет ничего». Я прошу всех слушателей, чтобы мы не перепутали себя с Господом Иисусом. Он не имел никакого отношения ко греху, поэтому он мог о себе так сказать. Он идет, но во мне ничего не имеет, Он описывается и определяется, локализуется, где? Ничего во мне. Господь был четвертым храмом, чист от демонов и от прочих, от грехов, так что здесь дальше можно и не рассуждать. Переходим к пятому храму. Теперь мы на очереди. Тело каждого верующего в отдельности и всей Церкви Иисуса вместе. В первом послании к Коринфянам 6:19 читаем. «Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога?» То есть и храм Божий, Святой Дух. Отец, Сын, Святой Дух — все вместе Бог. Находим ли мы здесь какие-либо отношения или связи с тьмой? Дает ли Новый Завет по этому поводу какие-либо сообщения, которые дали бы нам на этот вопрос разъяснение? Да. А именно, в первом послании Коринфянам, глава 19, стихи 20 по 21 читаем. «Нет, но что язычники приносят жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской». Общение с демонами сравнивается в этом стихе с общением с нашим Господом. В этом стихе говорится также о возможности общения верующих с демонами, раз говорит «не хочу» с демонами, и сравнивается с общением с Господом. Библия говорит: «А соединяющийся с Господом есть один дух с ним». 1 Коринфянам 6:17. Затем читаем еще во втором послании Коринфян 11:4. «Ибо если бы кто пришел, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы приняли иного духа». В знакомом нам месте Иоанна 1:12 в греческом оригинале находим то же самое слово «приняли», как в высшем стихе написано, «или если бы вы приняли иного духа», то есть Иисуса, Иоанна 1:12. Точно так же и в Галатах 3:2. Недопустимо говорить здесь о локализации, то есть расположении, которое осуществляется вне верующего. Принять Духа и принять на себя крест – одно и то же слово. Все это внутреннее дело по отношению к человеку, а не внешнее. В первом послании Коринфянам, глава 5, стих 5, мы имеем очень ценное сообщение, в котором говорится: «Предать сатане во измождение плоти». Мы знаем это место, и все, я думаю, можете еще прочитать. Ибо в втором послании Коринфянам, глава 12, стих 7, где апостол Павел говорит: «А жале в плоти ангели сатаны, постоянно имеем налицо действие тьмы по отношению к плоти, И в прошлых проповедях двух о Гадарянине я это уже упомянул. Апостол Павел имел в себе это жало, то есть демон бил его, он в нем был. И это очень ценно, дорогой слушатель, что Библия таким образом упоминает. Библия говорит о демонии, Она говорит также и о том, где она может быть активной, эта демония. Если ты это знаешь, то это ценно. Только не следует удивляться тому, что люди противятся. Если при формулировке или высказывании нами таких фактов, как обременение или одержимость верующих, у слушателей поднимается волос дыбом. Они не согласны с этим. Но если бы верующий имел новую природу плоти, если бы не старый Адам в нас продолжал жить, а Малек наш, если бы имел новую природу, тогда он никогда не мог бы быть одержимым или обремененным. Тогда он не мог бы грешить, не мог бы умереть. Не впадаем ли мы в норвежское заблуждение, если утверждаем, что дети Божьи не могут быть обременены или что можем потерять спасение? А норвежское учение, которое говорит, что верующий не может больше грешить. Они выхватили из контекста один стих из 1 Иоанна, глава 9, стих 3. Да? Выхватили. И на этом построили секту. Они не обращают внимания на плоть, на старого Адама, в котором тайна беззакония сатаны была и останется, и остается. Даже в тысячелетнем царстве, в тех 144 тысячах остатка, тайна беззакония сатаны осталась, потому что, хотя им наследственный грех прощен, но эту закваску не вытащишь из плоти. Переходим к шестому храму. Шестым храмом является храм во 2 Фессалоникийцев, глава 2, стихи 3 и 4. Там мы читаем: «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Это чрезвычайно интересное дело. На греческом языке мы имеем для храма, вообще для храма, три слова. Проикос, то чаще переводится как дом, просто дом. Второе слово – гион, которое говорит о здании храма и применяется исключительно для зданий, как то видимое здание храма в Иерусалиме. И третье слово – нагос, которое несколько раз применяется в отношении к зданию, но чаще всего – применяется как принцип или по отношению к духовному организму. И вот в этом месте мы имеем слово «нагос» – духовное понятие. И я так думаю, и я лично убежден в том, что видимого храма в 70-ю седмину не будет. Для нас это очень важно, так как мы не могли бы точно сказать, о каком храме здесь идет речь. Или речь идет не столько о здании, сколько об организме и о принципе. Даже об организме Писание учит, как о храме. Здесь мы имеем классический пример, что происходит при крещении духом. Это пятидесятники делают. При крещении духом или духами он, то есть сатана, входит в человека и выдает себя за Бога. Поэтому и великое заблуждение пятидесятников и харизматов. И в собрании он стоит, принимает вид ангела света и объявляет о себе: «Я Иисус». Это указывает на время суда, в котором этот храм будет стоять. Седьмой храм. Седьмым храмом 70-й седьмины является храм Иезекииля. Это последний храм, Езекииль оттер первый по 49 главу, это касается тысячелетнего царства. У этого храма, как и у тела Иисуса, не находим связи с тьмой. Мы ничего не читаем об идолах, которые туда вселяются и так далее. Почему? Ответ мы находим в Откровении, глава 20, стихи с 1 по 3. «И увидел я ангелов, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет». Именно в этот период времени попадает седьмой храм. Когда враг будет связан, то не будет больше связи с тьмой. По своему положению он сегодня связан, а по состоянию нет. Поэтому для нас сегодня получается следующее положение дел. Дважды мы находим Божий храм без какой-либо связи с тьмой. У одного сатана связан, а у другого не существует связи с тьмой, то есть у Иисуса. Только в этих двух случаях Писание позволяет нам сделать определение, что враг не может оккупировать или завладеть таким храмом у Иисуса и в тысячелетнем царстве. Во всех других случаях сохраняется возможность осквернения. Посредством своих сообщений Писание все это нам разъясняет. Бог не делится, конечно, с врагами новым творением. Нет, только с людьми. Если будут исполнены определенные предпосылки, и человек обращается к Господу с покаянием, тогда он получает новое творение. Это Бог делает с радостью. Подведем итог. Да не перепутаем себя с Иисусом. Да не перепутаем ветхого человека с новым творением, которое в нас рождается через семя Божие. Да не перепутаем положение с состоянием, чтобы мы могли правильно истолковать сообщение Слова Божьего. В заключение заглянем еще в Иоанна 3:9, где сказано: «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем». Как славно! И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Туда сатана не имеет доступа. Где мы говорим об одержимости, то никогда не имеем в виду новое творение. Никогда! Это мы должны различать. На основании 1 Иоанна 3:9 норвежское лжеучение универсалистов говорит, что дети Божии не могут больше грешить. В этом учае абсолютно перепутали состояние с положением ветхого человека с новым творением. Да хранит нас Господь от такой ошибки. В 1 Иоанна глава 5 стих 18 сказано: «Рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Сначала приходит охрана, а затем и лукавый не сможет прикоснуться. Во всяком случае, новое творение совершенно неприкосновенно для врага. Поэтому будем благодарить Господа за это. Все дети Божьи, которые связаны или обременены, пусть благодарят живого Бога, что в них есть что-то, где Бог поставил преграды, и старый враг, старый змей не может творить, что он хочет. Да благословит Господь свое слово в нас. Аминь.